Глава 13. Мистер Марвел ходатайствует об отставке. Когда начало смеркаться, и жители Айпинга стали боязливо выползать из домов, поглядывая на печальные следы побоища, разыгравшегося в праздничный день, по дороге в Брэмблхерст за буковой рощей тяжело шагал коренастый человек в потрепанном цилиндре. Он нес 3 книги, перетянутые чем-то вроде эластичной ленты, и какие-то вещи, завязанные в синюю скатерть. Его багровое лицо выражало уныние и усталость, а в походке была какая-то судорожная торопливость. Его подгонял чей-то голос, и он то и дело корчился от прикосновения невидимых рук. «Если ты опять удерешь, — сказал голос, — если ты опять вздумаешь удирать...»
«Господи! — простонал Марвел. — И так уж живого места на плече не осталось!»
«Я тебя убью, честное слово! — продолжал голос.
«Я и не думал удирать, — сказал Марвел, чуть не плача. — Клянусь вам, я просто не знал, где нужно сворачивать, только и всего. И откуда я мог это знать? Мне и так досталось по первое число».
«И достанется еще больше, если ты не будешь слушаться», — сказал голос, и Марвел сразу замолчал. Он надул щеки, и глаза его красноречиво выражали глубокое отчаяние.
«Хватит с меня, что эти ослы узнали мою тайну, а тут ты еще вздумал улизнуть с моими книгами. Счастье их, что они вовремя попрятались, иначе... Никто не знал, что я видим, а теперь что мне делать?»
«А мне-то что делать?» — пробормотал Марвел.
«Все теперь известно, в газеты еще попадет. Все будут теперь искать меня, будут на стороже».
Голос крепко выругался и замолк. Отчаяние на лице Марвела усугубилось, и он замедлил шаг.
«Ну, пошевеливайся», — сказал голос.
Промежутки между красными пятнами на лице Марвела посерели.
«Не урони книги, болван», — сердито сказал голос. «Одним словом», — продолжал он, — «мне придется воспользоваться тобой. Правда, оружие неважное, но у меня выбора нет».
«Я жалкое орудие», — согласился Марвел.
«Это верно», — сказал голос. «Я самое скверное орудие, какое только вы могли избрать», — сказал Марвел.
«Я слабосильный», — продолжал он. «Я очень слабый», — повторил он, не дождавшись ответа.
«Разве?»
«И сердце у меня слабое. Ваше поручение я выполнил, но, уверяю вас, мне казалось, что я вот-вот упаду».
«Да?»
«У меня храбрости и силы такой нет, какие вам нужны».
«Я тебя подбодрю».
«Лучше уж не надо. Я не хочу испортить вам все дело. Но это может случиться. Вдруг я струхну или растеряюсь».
«Уж постарайся, чтобы этого не случилось», — сказал голос спокойно, но твердо.
«Лучше уж помереть», — сказал Марвел. «И ведь это несправедливо», — продолжал он. «Согласитесь сами, мне кажется, я имею право».
«Вперед», — сказал голос.
Марвел прибавил шагу, и некоторое время они шли молча.
«Очень тяжелая работа», — сказал Марвел.
Это замечание не возымело никакого действия. Тогда он решил начать с другого конца.
«А что мне это дает?» — заговорил он снова тоном горькой обиды.
«Довольно», — гаркнул голос. «Я тебя обеспечу. Только делай, что тебе велят. Ты отлично справишься».
«Хоть ты и дурак, а справишься». «Говорю вам, мистер, я не подходящий человек для этого. Я не хочу вам противоречить, но это так».
«Заткнись, а не то опять начну выкручивать тебе руку», — сказал невидимка. «Ты мешаешь мне думать».
Впереди сквозь деревья блеснули 2 пятна желтого света, и в сумраке стали видны очертания квадратной колокольни.
«Я буду держать руку у тебя на плече», — сказал голос, — «пока мы не пройдем через деревню. Ступай прямо и не вздумай дурить, а то будет худо».
«Знаю», — ответил со вздохом Марвел. «Это-то я хорошо знаю».
Жалкая фигура в потрепанном цилиндре прошла со своей ношей по деревенской улице мимо освещенных окон и скрылась во мраке за околицей.